Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы продолжим цикл передач о музее-усадьбе Астафьева. А у нас в прошлом году была передача, посвященная Николаю Михайловичу Карамзину, тому, как он жил в Астафьево и сколь значительную роль это место сыграло в его жизни. Сегодня мы поговорим о другом деятеле русской культуры Золотого века, о князе Петре Андреевиче Вяземском, о том, сколь важным Астафьево было для него, и, может быть, в будущем мы вновь вернемся к астафьевской теме. Понимаете, на мой взгляд, история – это не только массы, классы, процессы высокой длительности. Это люди, которые общаются друг с другом на бытовом уровне, и если сейчас нам кажется, что какие-то интеллектуальные центры и большие административные учреждения решают все, то мы забываем, что решает все всегда маленький салон, в котором прежде чем что-то большое приняло решение, вот это решение обсуждалось, высказывались идеи, и умные люди так или иначе приходили к тому, что эти идеи хороши или их надо отвергнуть. Вот Петр Андреевич Вяземский в значительной степени человек салона. И у нас сегодня гость, который под стать в какой-то степени этой культуре салонов. Это хозяйка литературной гостиной музея-усадьбы Астафьева Светлана Копылова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот, собственно, начнем традиционно с визитной карточки. Мы обычно просим нашего гостя рассказать нам буквально в нескольких словах что-то самое характерное, самое знаменитое в чертах или произведениях исторической личности, которое будет сегодня обсуждаться. То, что должно всплывать в умах наших радиослушателей, когда рядом с ними зайдет разговор, вот в данном случае о Петре Андреевиче Вяземском.
Петр Андреевич Вяземский более всего известен нашим современникам как поэт, как человек, очень близко знакомый и даже друживший с Александром Сергеевичем Пушкиным. Более всего нашим читателям, современникам известны его стихи. Петр Андреевич был мастером лирических произведений, и на многие из них были написаны песни и романсы.
Ну, например, вот песни и романсы.
Ну, например, многие принимают эти песни за народные.
Ну, водится такое.
Автором слов является Петр Андреевич Вяземский, например. «Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт». Нередко исполняют в концертах и сейчас. Это песня с очень запоминающимися словами, такая очень нежная, лирическая. «Ах ты, душечка, краснодевица, мы пойдем с тобой разгуляемся». А также и в советское время композиторы на слова Петра Андреевича Вяземского написали песни и романсы для кинофильмов. Они звучат в кинофильмах «О бедном гусаре замолвите слово», они звучат в фильме многим известным «Гусарская баллада» и многих других.
Ну что же, резюмируя, это поэт-лирик, поэзия которого послужила материалом для чрезвычайно известных песен, в том числе и те, которые попали в исторические кинофильмы по XIX веку. И это друг Пушкина. Но в данном случае нас интересует не то, чей он был друг, а то, кем он был сам. Это гораздо важнее. И я думаю, несмотря на то, что мы уже говорили о том, что такое Астафьево, полагаю, что сейчас стоит напомнить. Астафьево – это древняя усадьба, ее судьба прослеживается на несколько веков вглубь нашей истории, но каким образом Астафьево оказалось связано с родом Вяземских?
Дело в том, что так происходило в 18-19 веке, что дворяне уже тогда понимали пользу жизни в деревне и пользу для подрастающего поколения, для их физического здоровья. Известно, что как раз усадьбу Астафьева отец Петра Андреевича приобрел буквально за месяц до рождения сына.
Он что же, именно под рождение приобрел усадьбу для того, чтобы ребенку было где гулять? Или это решение иного рода?
Скорее всего, так и было, потому что у Андрея Ивановича уже был дом в Москве, где он жил с супругой, с дочерью старшей, и вот приобретает это имение и тут же начинает строить дворец в стиле классицизма. А купчая была составлена, и в архивах она найдена была, датирована как раз 1792 годом, за месяц, то бишь, это был май, маем того года. А через месяц родился Петр Андреевич.
Ну что ж, хорошо, что он не попал в май. Народная мудрость говорит, кто в мае родится, тот всю жизнь мается. Не будем суеверными, но вот так или иначе у Петра Андреевича была все-таки судьба достаточно счастливая. Ему повезло остаться и в русской истории, в русской литературе, в русской культуре личностью многогранной, может быть, далеко не столь известной, как фигура первого ряда в золотом веке русской литературы, но, несомненно, человеком заметным. И вот Вяземские – это отрасль князей Рюриковичей Смоленского дома на рубеже 18-19 веков, были достаточно богатые и довольно влиятельные в общественной жизни, в политической жизни. Это были заметные фигуры. В каких условиях рос ребенок и каким образом на нем отражалось положение всего рода?
Ребенок рос, несмотря на то, что, может быть, кто-то подумает, богатый род, богатая семья, отец сенатор, тайный советник, очень значительное лицо во время правления и Екатерины, и Павла. Однако же, отслеживая и читая письма, документы, мы узнаем, что детство мальчика отнюдь не было счастливым. В своих воспоминаниях князь рассказывал, что отец был очень суров к нему, так как Андрей Иванович, его отец, долгие годы прослужил в армии и использовал в воспитании сына армейские приемы, школу такую армейскую, и также руководствовался советами тогдашних известных популярных педагогов.
Что же это были за советы?
Судя по тому, по воспоминаниям Петра Андреевича, советы, видимо, были таковы, что, следуя им, Андрей Иванович воспитывал сына сурово. Однажды Петр Андреевич вспоминал из своего детства, он боялся темноты. И чтобы сын преодолевал в себе вот эту боязнь, страх, Андрей Иванович выводил его ночью в парк, оставлял в конце темной аллеи, и некоторое время мальчик вот такой в одиночестве оставался и боролся со своими страхами. А когда он никак не мог научиться плавать, как вспоминал, отец выводил, брал его на руки и бросал в воду копанного пруда. А пруд был очень глубокий, 9 метров глубины. Вот таким образом он обучал сына плавать.
Вот я не знаю, до какой степени это все влияние педагогики конца XVIII, начала XIX века. Может быть, в этом можно увидеть и другое. Просто крепкий мужчина хотел воспитать крепкого мужчину. Он подходил к этому, может быть, не по-армейски, а просто по-мужски. «Парень, давай мы заставим тебя не бояться темноты, плавать, вообще не бояться ничего, расти крепким, смелым. Может быть, в этом дело?»
А может быть и в этом, а может в том, что отец видел, что мальчик растет несколько изнеженный, впечатлительный, тонко чувствующий. Конечно, может, он недопонимал, что у Петра Андреевича поэтическая натура, и не случайно в дальнейшем он и стал поэтом.
Ну что ж, хорошо, что мы начали именно с того, как воспитывался Петр Андреевич, и мы сейчас перейдем к его службам, не к поэзии, а пока к службам. Но до того, как мы к этому перейдем, хотелось бы напомнить: музей-усадьба Астафьева. Прекрасное место, сад, деревья, которым, во всяком случае, некоторым из них по несколько веков, дворец. Чудесные встречи в этом самом дворце знаменитых людей эпохи, мыслящих вольно, изящно, оригинально. В общем, какое-то время Астафьево было настоящим литературным салоном, и не только литературным, но и в какой-то степени политическим. Поэтому будет правильным, если сегодня у нас будут звучать произведения приблизительно того времени, притом произведения, которые с большой любовью исполнялись именно в салонах XIX столетия. Александр Сергеевич Грибоедов, вальс «Ми минор».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях хозяйка литературной гостиной музея усадьбы Астафьева Светлана Копылова. И мы рассказываем о том, какую роль сыграла Астафьева, это замечательное место, в судьбе Петра Андреевича Вяземского. Ну что ж, мне кажется, стоило бы разделить две линии в судьбе Петра Андреевича. Одною он стал действительно знаменит. Это линия поэтическая, линия участия его в делах русской культуры, и особенности русской литературы XIX столетия. А другая служебная, политическая. И можно было бы, конечно, сказать, что мальчика толкал на эту стезю отец. Но это было бы не совсем правильно. Мальчик, пусть и изнеженный, как вы сказали, имел определенное честолюбие и хотел участвовать в политических делах, хотел кое-что значить. Вероятно, в нем проснулось чувство представителя древнего рода, уходящего корнями к самому Рюрику.
Да, так сложилась судьба Петра Андреевича, что волей-неволей ему пришлось участвовать в тех событиях, которые происходили в начале XIX века. Когда ему было 19 лет, он только что женился и ждал первого ребенка. Он счастливо жил в Астафьеве, наслаждался всеми удовольствиями деревенской жизни, семейной жизни. В это время началась война с французами. Французы вступили на территорию России, и он, не колеблясь, несмотря на то, что имел очень плохое зрение, он не умел стрелять и не мог стрелять из-за плохого зрения, плохо держался в седле, однако же он вступает в дворянское ополчение и прямо из Астафьева, написав прощальное письмо к жене, он отправляется на Бородинское поле сражения. Несмотря на то, что совершенно был не приспособлен к военной службе, все же Петр Андреевич находит возможность приложить какие-либо силы свои для того, чтобы защитить Москву, для того, чтобы участвовать и какую-то пользу принести своей родине.
Как долго его участие в военных делах, именно воинская служба, продолжалась в его жизни, до каких чинов он дорос, или это был для него, в общем, лишь кратковременный эпизод?
Петр Андреевич недолго пробыл в ополчении, он участвовал в Бородинском сражении, затем совершенно недолгое время он пробыл и уволен был, уволился с военной службы и отправился в Вологду, где находилась его супруга. Ну, известно, что он был адъютантом и сам главнокомандующий, которого он находился адъютантом, пожалел юного дворянина, видя, что ну, никакой из него вояка, и дал ему отставку и отпустил к супруге.
Но впоследствии Вяземский все же к политическим делам пришел. Мне кажется, он имел вкус к праву, к юридическим вопросам. И это привело его все-таки к делам державным.
Да, Петр Андреевич, благодаря протекции Ивана Ивановича Дмитриева, получает место в Варшаве. Петр Андреевич прекрасно знал иностранные языки, и к тому же ему труда не составляло изучить какой-либо еще иностранный язык. В том случае это был польский язык. Он отправляется в Варшаву, поступает к Новосильцеву, в канцелярию Новосильцева, и переводит, даже участвовал в переводе речи Александра I. Он стал находиться, служа в канцелярии Новосильцева, очень близко к политике, находиться очень близко к Александру I и стал проявлять свои таланты.
Насколько я помню, Александр I, присоединивший эту часть Польши к России, после победы над Наполеоном, который хотел сделать из него буферное государство, антироссийское, Александр I дал полякам конституцию. В Российской империи ничего этого не было, а вот на ее периферии, на недавно присоединенных польских землях, действительно появилась конституция, и Вяземский и здесь поучаствовал.
Да, как раз Вяземскому и было поручено перевести текст конституции, который должен был прочесть Александр I. И у него все замечательно получилось. Даже Александр I похвалил его. И, скорее всего, тут же появились у Петра Андреевича завистники. И дело закончилось тем, что Петр Андреевич не смог выдержать, вынести всех этих интриг. В конце концов, вначале Петр Андреевич был согласен с точкой зрения, с позицией Александра I. А затем Александр I поменял свои взгляды.
А в чем это выразилось, имеется в виду? Вот, очевидно, Вяземский, имеющий славу человека либеральных взглядов, видел то, что Конституция, введенная в Польше, должна быть распространена более широко, а Александр двигался напротив, в сторону, скажем, православия, державности и так далее. Тут они разошлись. В этом ли дело?
Известно, что, опять же повторюсь, что изначально точки зрения сходились и у Петра Андреевича, и у Александра Первого. От Александра Первого и Петр Андреевич Вяземский и многие другие люди в России ждали реформ, ждали перемен. И вот он Польше дает конституцию, а в России-то самодержавие. И многие ожидали, что Александр сделает последовательные шаги и, может быть, даст и конституцию и России, и отменит то самое позорное крепостное право, которое существовало в России.
Ну, Вяземский хотел такого развития событий, да, но этого не произошло, и он уходит со службы, насколько я понимаю.
Он хотел и остался на своей позиции.
Но
в дальнейшем Александр I, видимо, поменял свое решение и отказался от своих первоначальных взглядов. Однако же, узнав, что Петр Андреевич не согласен с ним, и Петра Андреевича стали считать вольнодумцем и человеком, который составляет императору оппозицию.
Ну, на тот момент так оно, в общем, и было. Место свое Петр Андреевич потерял, но впоследствии, уже через много лет, он долгое время не был на государственной службе, он ведь опять вернется, и ему дадут чрезвычайно высокое место, фактически министерский портфель, с чем-то связано. Это было уже не про Александра, тот его так и не вернул в число своих доверенных людей. А вот при Николае Первом, мне кажется, ему дали новый шанс.
А тут дело связано еще и с тем, что Петр Андреевич был человеком очень независимым, открытым, и он открыто перед Александром выражал свою точку зрения, не утаиваясь. А во-вторых, вот эта независимость его была основана на том, что на самом деле, да, он был независимым и мог не заниматься государственной службой, потому что отец его обеспечил довольно-таки хорошо, оставил ему приличный капитал.
Ну, он действительно государственную службу, как я уже говорил, надолго оставил. Давайте вернемся к его возвращению на государственную службу. Когда это произошло и почему ему дали новое вознесение на Олимп, буквально власти, очень высоко поставили. Как это произошло?
Читая записные книжки князя Вяземского, читая документы из архивов, наблюдаешь, как на протяжении жизни Петр Андреевич из вольнодумца, можно сказать, атеиста, становится человеком верующим, становится человеком умудренным жизненным опытом. И то, о чем он мечтал, о какой карьере он мечтал в молодости, все это пришло к нему в преклонные годы. Прожил он долгую жизнь.
Когда?
86 когда? Лет он. И вот на шестом десятке своей жизни он получил, можно сказать, портфель товарища министра просвещения.
А это очень высокое положение. Но, уважаемые радиослушатели, товарищ министр – это то, что сейчас назвали бы заместитель министра. Человек государственный, человек, обладающий большой властью.
Да, верно. Кроме всего прочего, Петр Андреевич еще и возглавил цензуру. И, кроме всего прочего, он был основателем общества любителей древней письменности, который потом уже перенял и стал председателем его сын. Конечно же, все награды, которых был удостоен Петр Андреевич, он ценил. Преклонные годы было много наград у него, не только русских, но и зарубежных. Но более всего он говорил, что ценил награду, которую он получил за сражение, за храбрость на Бородинском поле сражения под Бородино.
Когда он был еще юн.
Да, он был юн и считал, что это по-настоящему заслуженная им награда.
А как заместитель министра, вернее, как товарищ министра народного просвещения, он провел не так уж много времени, поскольку, очевидно, вот он мечтал о какой-то окрыленной деятельности, может быть, с несколько романтическими представлениями подходил к тому, что может дать государственная власть. Он хотел, чтобы его идеи, он им буквально фонтанировал, исполнялись внутри государственного аппарата. Ну, в общем, его место предполагало огромное количество технической работы, тяжелой достаточно. И он понял, что старинные его мечтания нынешнему складу его характера не соответствуют, и через некоторое время ушел с государственного поста. Я нигде не ошибся, это так?
Это так, Петр Андреевич, поэт, он всегда был окрылен своими идеями, и за это его и Пушкин любил, за умение мыслить, мечтать. Но крылышки вот эти Петру Андреевичу, конечно, обломали в Польше, а затем еще более, а он поник, эти крылышки опустил, когда случилось восстание декабристов на Сенатской площади. И многие из тех, кого он знал, в конце концов, двух декабристов, которых казнили, он прекрасно знал, общался с ними, и многих других арестованных и сосланных в Сибирь. Петр Андреевич был в это время под подозрением. Его родные боялись, как бы его правительство не сослало в Сибирь.
Ну да, он был связан с крупными фигурами мятежа декабристов, это верно. Однако впоследствии, все же, побыв какое-то время в полуопальном состоянии, Вяземский получил этот большой пост. Очевидно, просто-напросто, ну, не являлся человеком такого государственного труда. Романтик, мечтатель, вольнодумец, в чем-то озорник, скажем так, дружил с мятежниками, но на открытое выступление вместе с ними не пошел. Хотел государственной деятельности, но не так, чтобы впрягаться в лямку, а так, чтобы излагать свои идеи, которые могли бы, с его точки зрения, пригодиться государству. То есть этот человек действительно в какой-то степени был изнежен, но в то же время и высококультурен, и не хотел быть в тройке российской государственности ломовым извозчиком, хотел быть тем, кого везут. Дорогие радиослушатели, я хотел бы напомнить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго уходим из эфира для того, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера».